Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 117.
В октябре 1947 года начальник разведуправления военно-воздушных сил генерал Шульген направил во все разведывательные органы США секретное послание с просьбой обеспечить поиск во всем мире объектов типа «летающая тарелка». Пентагон сформировал специальную группу операции «Маджестик-12». Перед ней ставилась задача – обнаружение и вывоз материалов, деталей и существ инопланетного происхождения для научного изучения. Есть масса информации по теме интереса американских военных к НЛО. С 1947 по 1969 годы военно-воздушные силы США проводили исследования по проекту Blue Book – «Синяя книга». За этот период изучены более 12 тысяч сообщений об НЛО, из которых 701 признан неопознанным. В рамках программы исследовались летающие объекты, поведение которых не вписывалось в общеизвестные законы физики. По словам создателей программы, пилоты и другие военные видели аппараты, технологии которых значительно опережают все научные и технологические разработки США. Были предположения. Эти технологии разработали в других странах, например, в России или Китае. И самые свежие сведения из США. На программу по исследованию темы НЛО из военного бюджета выделено в 2017 году 22 миллиона долларов, большая часть из которых пошла компании Bigelow Aerospace. Основатель компании Роберт Bigelow – убежденный сторонник теории, что инопланетяне посещали Землю. То, что раньше считалось научной фантастикой – «Теперь научный факт». Такая фраза, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», содержится в одном из отчетов руководителя программы. Вместе с тем, в Пентагоне не скрывают, удалось ли им найти твердые доказательства существования НЛО. Но было обнародовано два видео, на которых пилоты американских истребителей преследуют неизвестные объекты. Один из эпизодов произошел в 2004 году с двумя истребителями у калифорнийского побережья США. Пилот Дэвид Фрейвор получил приказ отследить неопознанный объект, который периодически появлялся на высоте 24 километров, затем снижался до 6 километров над океаном и пропадал. Оказавшись в заданной точке, пилоты увидели на высоте метров 15 над поверхностью океана овальный объект. Он перемещался из стороны в сторону. Когда истребители начали снижение, объект устремился к ним, а затем заложил крутой вираж и улетел. «Я никогда не видел такого ускорения», — рассказал Фрейвор. А что же Советский Союз? В СССР по поводу НЛО спохватились поздно, много позже американцев. Толчком к исследованиям послужил как раз Петрозаводский феномен. Министерство обороны поручило 22-му военному научно-исследовательскому институту в Мытищах разработать программу исследований неопознанных объектов в небе. Основное научное направление НИИ в Мытищах – разработка микроэлектроники. И главная тема – устойчивость электронных компонентов к воздействиям физических полей, образующихся при ядерном взрыве. А так как военных больше всего привлекла способность НЛО влиять на работоспособность электроники боевых устройств, систем связи и управления, то как раз микроэлектронщикам этим вроде как и положено заняться. При наблюдении петрозаводского феномена как раз отмечались массовые отказы систем коммуникаций, даже тех, что находились под землей. Это серьезно напугало военных. Было известно, что американцы прорабатывали концепцию «decapitation strike» — нанести первый удар по противнику с целью вывести из строя электронные средства контроля за ракетным и ядерным комплексом. Военные не исключали, что НЛО — это разработки американцев. В институте была сформирована рабочая группа по НЛО во главе с полковником Азатом Абдулиным. Во всех видах вооруженных сил были назначены свои научно-исследовательские группы, отвечавшие за тематику НЛО. В Академии наук создали рабочую группу по аномальным явлениям. Разработали программу исследований НЛО, дали ей имя «Сетка АН». Цель программы – изучение физической природы аномальных явлений. Ведущей организацией был определен Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Отделение общей физики и астрономии Академии наук, Государственный комитет по метеорологии и Министерство обороны разослали методические указания по организации наблюдений аномальных явлений. Исследования НЛО, естественно, было закрытыми. Но это известная страсть советской системы – все секретить. С 1978 по 1990 год комиссия Академии наук зарегистрировала около 3000 сообщений о наблюдениях необычных явлений, из которых примерно 300 событий были квалифицированы как аномальные. Работа группы Абдулина в военном НИИ в Мытищах – сводилась в основном к сбору и анализу сообщений о наблюдениях НЛО, поступавших от военных. За 13 лет работы военные несколько раз выезжали для расследования обстоятельств, связанных с вероятным вмешательством НЛО в деятельность воинских подразделений. Были исследованы маневры НЛО вокруг космического корабля «Восток-2», снятые кинокамерой-космонавтом Германом Титовым во время полета в 1961 году. Результаты, в общем-то, минимальные. Никаких научных трудов не появилось. Глубокого исследования проведено не было. В 1981 году программа исследований НЛО «Сетка» получила новое название – «Галактика», а в 1986 году – «Горизонт». В 1990 году государственная программа изучения НЛО была закрыта. Но исследованием темы НЛО все эти годы занимались тысячи энтузиастов. Они собирали и собирают факты аномальных явлений, анализируют случаи наблюдений НЛО. Вот кого-то из тех энтузиастов и назначить бы руководить исследовательской группой в государственном учреждении. Но тогдашняя система пойти на такое не могла.
Андропов интересуется НЛО.
Нет сомнений, что КГБ занимался темой НЛО. Все, что даже теоретически могло представлять угрозу безопасности Советского Союза, попадало в сферу его внимания. Но каких-то конкретных данных, как комитет занимался изучением феномена, разыскать не удалось. Есть, однако, свидетельство Игоря Синицына об интересе главы КГБ Андропова к НЛО. Синицын с 1973 по 1979 год занимал должность помощника председателя, потому его свидетельству можно доверять. Однажды Синицын натолкнулся в западногерманском еженедельнике «Штерн» на серию статей о неопознанных летающих объектах. Статьи показались ему достоверными. Он составил записку, в которой привел основные моменты публикаций и при очередной встрече с Андроповым положил ее ему на стол. Были у Синицына некоторые опасения. А вдруг председатель КГБ поднимет его на смех, а то и сочтет его психику неадекватной? Опасался помощник напрасно. Андропов быстро пролистал материалы. Он умел моментально схватывать суть даже при одном взгляде на документ. Затем внимательно рассмотрел иллюстрации в «Штерне». Немного подумав, он вдруг вынул из ящика письменного стола тоненькую папку. Синицын знал, в этом ящике он хранит бумаги, которые содержали информацию к размышлению. «Почитай», – протянул папку помощнику. В папке оказался рапорт на имя председателя КГБ одного из офицеров третьего управления, то есть военной контрразведки. Он докладывал председателю о непонятном явлении, которое наблюдал во время отпуска. Отпуск офицер проводил в Астрахани и часто ходил в лодке с друзьями в волжских плавнях на рыбалку.
Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь.
Настоящие эмоции.
Это фиаско, братан.
И настоящие люди.
Я мечтал быть космонавтом с детства. Это я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 118.
Однажды ночью одна из звезд на небе вдруг стала разгораться ярче и ярче, словно она стремительно приближалась к Земле. И действительно, через несколько секунд эта звезда, но уже в форме ярко светящейся тарелки, вокруг которой был заметен вращающийся нимб, остановилась на высоте, определенной наблюдателем примерно в 500 метров над уровнем моря. Диаметр объекта, как он полагал, составлял около 50 метров, то есть размер НЛО был примерно в половину футбольного поля. Рыбаки от страха попадали на дно своего суденышка, а офицер продолжал наблюдать странное явление. Из центра НЛО вышло два ярких луча. Один из лучей встал вертикально к поверхности воды, другой луч обшаривал пространство вокруг лодки. Остановился, осветив рыбаков. Через несколько секунд луч погас. Погас и второй луч. После этого тарелка стала стремительно подниматься вверх и превратилась в обычную звездочку на небе. Андропов спросил: «Что думаешь об этом?» Синицын ответил: «Офицер из третьего управления врать председателю не будет. К тому же, как сказано в приложенном к сообщению справке об офицере, он ранее служил в авиации, стало быть, знает астрономию и профессиональные тонкости типа курсовых углов, скоростей перемещения летательных аппаратов и прочее». Андропов попросил помощника отвести материалы по НЛО члену политбюро ЦК КПСС Кириленко. Он был председателем военно-промышленной комиссии. Копии материалов Штерна и письма офицера направить начальнику оперативно-технического управления КГБ для сведения комитетских ученых и конструкторов. Синицын так и сделал. Что стало с материалами по НЛО, неизвестно. Кириленко к тому времени превратился в типичного старца политбюро. Работать ленился, в своем кабинете на Старой площади появлялся часа на четыре, делами, по сути, не занимался. Материалы он вряд ли посмотрел, а его помощники, скорее всего, передали их в группу по НЛО, созданную в 22-м военном институте. Круги ровные. Эмиль Федорович Бачурин – фигура, почитаемая в мире исследователей феномена НЛО. Геолог, полярник, писатель, исследователь. Он глубоко в теме. Десятилетиями собирал материал о неопознанных летающих объектах. Автор статей по уфологии. Его труд «НЛО. Объяснение необъяснимого» – настольная книга любого, кто серьезно занимается аномальными явлениями. Бачурин жил в Перми. В 90-х продал городскую квартиру, переехал в деревню Малёпка, которая входила в так называемую «Пермскую аномальную зону». Территория, расположенная по левому берегу реки Сылва, между деревнями Малёпка и Каменка. По утверждениям уфологов, в зоне происходят паранормальные явления. Поселился он в старом доме, чтобы иметь постоянную возможность исследовать необычную зону и попытаться разгадать ее секрет. Так вот, Бачурин первый, кто связал гибель группы Дятлова с феноменом НЛО. Впервые он высказал это предположение в 1962 году, то есть задолго-задолго до того, как трагической историей стали заниматься тысячи исследователей. Тогда помнили о трагедии на перевале только родственники, друзья, да некоторые из тех, кто участвовал в поисках. С конца 50-х годов и до середины 60-х Бачурин работал в Уральском территориальном геологическом управлении. Часто бывал в экспедициях по Полярному и Северному Уралу. В марте 1962 года он и техник Каменев проводили гидрогеологические наблюдения с самолета в бассейне рек Калвы и Вишера. Летали на самолете Як-12. В верховьях реки Цепел и в районе плато Кваркуш гидрогеологи обратили внимание на два странных идеальных круга диаметром около 60 метров. Круги были то ли продавлены в снегу, то ли протаяны. При толщине снежного покрова около 2 метров внутри кругов снег прикрывал только поверхность земли. Бачурину очень хотелось исследовать неожиданное явление, но возможности сделать посадку на плато не было. Самолет приземлился в Красновишерске. На аэродроме Бачурин разговорился с пилотом другого Як-12 Климом Аксмановым. И тот вспомнил. Да, видел с воздуха похожий круг, но в другом районе, на западном склоне хребта Чувальский камень. Бачурин был заинтригован. Начал интересоваться, а не проводили ли какие работы в том районе геологи, лесники, военные, воздухоплаватели. Получил ответы: нет, нет, нет. Тогда-то у Бачурина и появилась мысль, а не связаны ли как-то два события – гибель туристов на склонах горы Хулат-Сяхыл и необычные вытаенные круги. Правда, сведения о трагедии на перевале у него путанные. Про группу Дятлова он знал понаслышке, что неудивительно, никаких публикаций на эту тему тогда не было. Почему-то он относит гибель дятловцев к началу 60-х, а в группе, по его мнению, были туристы и из Перми. Но он оговаривается. Подробностей и точной даты их гибели я не знаю. Второй раз Бачурин столкнулся с феноменом кругов через 20 лет. В конце ноября 1983 года он отправился поохотиться в Кишерцкий район Пермской области. Там как раз и расположена деревня Малёпка, в которую он и переедет в конце 90-х годов на постоянное место жительства. Ночевал он в урочище Макарова гора. Около полуночи появилось странное свечение неба у горизонта. Интенсивность и окраска похоже на электрическое зарево, будто в том направлении большой город, которого там быть никак не могло. Наблюдатель описал явление. Свечение имело форму сегмента с размытыми краями, без резких переходов усиливалось к центру. Интенсивность свечения временами менялась. На северное сияние это явление не походило. Я работал на севере и видел разнообразные свечения. Эпицентр явления явно находился у поверхности Земли или над ней, а не в облаках или над ними. Бачурин прикинул по карте направление и расстояние до свечения, вычислил, где конкретно оно может находиться. Далековато, не меньше, чем дневной переход. На утро двинулся в путь. В лесу попадались свежие следы лосей. Они явно пронеслись галопом, как если бы за ними мчались волки, но волчьих следов не обнаружил. Попадались следы медведей, тоже куда-то очень спешили. Что необычно для того времени года, пора готовиться к зимней спячке. Да и испугать медведя в тайге трудно. Просто нет зверя, который мог бы его напугать до такой степени, что он пустился вскачь. В малёпке зашел в магазин, спросил у женщин, которые толпились в очереди, не наблюдали ли они чего-то необычного ночью. Нет. Только продавщица сказала: «До утра злобно лаяли собаки. Такого раньше не припоминала». Весь день шел по тайге. Устроился на ночлег. Лег спать. Проснулся как от толчка. На другом берегу речки Сылвы яркое фиолетовое свечение. Интенсивность его такова, что четко проступали силуэты отдельных деревьев. Все остальное, как накануне. Сегмент с размытыми краями, меняется интенсивность свечения. Из малёпки донесся лай собак. Неожиданно свечение исчезло. Наутро опять в путь. Выпал снег. Попадались следы лосей, но обычные, непуганных. Следов медведей не было. Наконец Бачурин достиг намеченного по карте места. Это были поля, покосы совхоза Малёпский. Участок ровный, трава по пояс. И вот на нем проталина на свежевыпавшем снегу. В центре идеальный круг, придавленный к земле травы. Трава сухая. Бачурин измерил окружность проталины. 62 метра. Отобрал пробы грунта. Прикинул объем растопленного снега. Получалось, что около 50 кубометров. Много. Источник разогрева находился невысоко над полем. Вернулся в Пермь. По личным каналам навел справки у летчиков, в милиции, в охотинспекции, контрольно-спасательной туристской службы. Есть ли какие сведения о наблюдении аномальных явлений в том районе? Ничего конкретного. Только гражданские летчики отметили, что были сильные помехи в радиоэфире.
Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. «Комсомольская правда». Радио поколения «Кино».